Это прямой эфир на радио «Спутник». Всех приветствую. Татьяна Ладья у микрофона. Друзья, по традиции напомню, как с нами связаться, задать свои вопросы, оставить комментарии. Звоните по телефону прямого эфира +7 495, код Москвы 95 95 91 2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8 968 766 3311. И видеотрансляция у нас идет, в том числе в группе ВКонтакте «Радио «Спутник». Легко можно найти. Заодно подписаться, потому что там мы рассказываем о главных событиях ежедневно, еженедельно, поэтому будьте в курсе. Ну и комментарии под видеотрансляцией нашего эфира тоже можно оставлять, мы их видим. Историк-публицист Евгений Спицын со мной на прямой связи. Евгений Юрьевич, приветствую вас.
Да, доброе утро, здравствуйте.
105 лет назад завершилась Первая мировая война. Вот такая у нас годовщина сегодня. Результатами войны стала ликвидация 4 империй. Всего в боевых действиях участвовало 38 государств, а общие потери всех воевавших стран — это порядка 9,5 миллионов убитых и 20 миллионов раненых. Вот именно о результатах, конечно, не только то, что я сейчас перечислила, но о результатах в целом первого такого военного конфликта именно мирового масштаба будет сегодня рассказывать в нашем эфире. И знаете, первый вопрос, который у меня возникает, непосредственно на даты, если мы будем обращать внимание. Да, мы говорим о том, что 11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война, было подписано перемирие, которое означало капитуляцию Германии, в том числе и прекращение всех военных действий в течение 6 часов с момента подписания этого перемирия. Но вот смотрите, ведь еще только через полгода, именно в июне 19 года, да, на Парижской мирной конференции подписан еще Версальский мирный договор с Германией, который при этом тоже, да, если читать источники, официально завершает Первую мировую войну. Давайте разбираться, вот почему есть такая разница в датах, что происходило, что считать действительно окончанием войны.
Но дело в том, что действительно 11 ноября 1918 года державы четверного блока, то есть Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция, подписали акт о капитуляции. То есть официально закончилась Первая мировая война. Но вопрос о подписании мирного договора, естественно, был отодвинут во времени, поскольку надо было согласовывать статьи этого договора между побежденными странами и странами Антанты, которые одержали победу. С этой целью как раз и была созвана в Париже еще в январе 1918 года та самая конференция, которая растянулась на довольно продолжительное время, и было подписано несколько соглашений. Ну, 28 июня был подписан Версальский мирный договор с Германией как главным членом этого четверного блока. А затем, уже после подписания этого договора, было подписано еще несколько соглашений. В частности, Сен-Жерменский мирный договор с Австрией в сентябре того же 19 года. Затем Трианонский мирный договор с Венгрией. Это в ноябре 1919 года. Причем я замечу, что, видите, по отдельности, то есть с Австрией и с Венгрией, потому что на тот момент Австро-Венгерская империя уже приказала долго жить. Затем Нейский мирный договор с Болгарией, тоже в ноябре 1919 года. И, наконец, Сербский мирный договор с Турцией, который был подписан аж в июне 1923 года. То есть вот эти вот Версальские соглашения – это целая череда соглашений со странами четверного блока, которая вот растянулась вплоть до июня 23 года.
Все соглашения соблюдались, вот то, что прописывалось, были какие-то провокации, как мы бы сейчас сказали, да, договорились об одном, а не сразу кто-то что-то соблюдает?
Нет, ну, естественно, там особо тяжелая ситуация была, например, с турками, связанная во многом с тем, что турецкая, или вернее, Османская империя тоже приказала долго жить, там произошел государственный переворот. Первоначально то соглашение, которое было подписано еще османским правительством, оно вызвало острый политический кризис в Турции. К власти приходит правительство Ататюрка, которое не признает этот договор. И только в 1923 году подписывается вот тот самый Севский мирный договор, о котором я сказал выше. То же самое касается, например, Версальского договора с Германией. Первоначально он соблюдался, но его условия были настолько неприемлемы для Германии, что практически с самого начала начались разного рода поползновения с тем, чтобы этот договор, если не де юре, то де-факто разрушить. А если уж говорить о 30-х годах, то там шло тотальное нарушение основных, основополагающих, я бы сказал, статей Версальского договора, причем со стороны гарантов этого договора, прежде всего со стороны Великобритании и Франции. Но если забегать чуть-чуть вперед, то в середине 30-х годов именно французы и британцы, потрафляя Гитлеру, пошли на изменение ключевых положений этого договора. Ну, например, в 1935 году Стэнли Болдуин подписывает с Гитлером знаменитый договор или печально знаменитый договор о морских вооружениях, который запрещал Германии иметь свой военно-морской флот. А этот договор снял все ограничения по этому поводу. Понятно почему. Потому что британцы были главные бенефициары уже Второй мировой войны. Дальше, в следующем, 1936 году, происходит по факту ремилитаризация Рейнской области и Рурского металлургического района. Это индустриальное сердце Германии, которое по Версальскому договору переходило под совместный контроль франко-английской администрации, и сами же французы и англичане передали Гитлеру этот регион, который стал драйвером развития немецкой промышленности и прежде всего военно-промышленного комплекса. Они его сознательно накачивали, восстанавливали не только экономику в целом, но прежде всего военно-промышленный комплекс с тем, чтобы как можно быстрее двинуть Гитлера на восток. Ну и так далее, и так далее.
Вот смотрите, я, конечно, не историк, могу ошибаться, но все-таки такое больше даже с человеческой стороны, рассуждая и вспоминая многие военные конфликты мировые, я думаю о том, что когда они только начинаются, ставятся одни задачи. Когда они по итогу заканчиваются не так, как предполагали, не так быстро, как думали, да и потери там, я не знаю, итоги совершенно другие. Вот если мы говорим тоже, да, про Первую мировую войну, изначально-то цель была какая и вот к чему пришли, да, если тоже говорить с позиции именно окончание. Там победители вообще есть этого конфликта? Кто проиграл больше всего?
Нет, естественно, победители есть. Ну, начнем с того, что эта война была объективной реальностью. То у нас вот пытаются строить разного рода версии, в том числе конспирологические, пытаясь доказать, что, дескать, эта война стала случайностью, никто ее не хотел, но она полыхнула. Нет, к этой войне шли, в общем-то, настойчиво и упорно всю последнюю четверть XIX века. Ну, отчетом здесь может быть тот же договор трех императоров, первый договор трех императоров 1789 года, который был первоначально заключен между Германией, Россией, Австро-Венгрией. Потом была пролонгация этого договора, но через определенное время из-за острых противоречий России и Австро-Венгрии на Балканах Россия фактически выходит из этого соглашения и переориентируется на Францию, потому что Франция в тот период становится главным кредитором Российской империи, драйвером ее экономики. Кстати, вот эта переориентация внешней политики России на Францию, она претила прежде всего самому Александру Третьему, его передергивало просто от звуков Марсельезы, поскольку Франция тогда была республикой, и в представлении Александра Третьего какой-либо союз, а уж тем более военно-политический союз с такой страной был неприемлем. Но, тем не менее, он поставил интересы внешней политики, в его понимании, выше вот своих личных, что ли, симпатий или антипатий. И в результате в 1892-94 годах подписывается ряд соглашений, в том числе военная конвенция, а затем военно-политический союз, ратифицированный французами в 93-м, а нами в январе 94-го года. И вот этот вот военно-политический союз стал первым кирпичиком в том здании, которое мы традиционно называем Антантой. Потом, после смерти королевы Виктории, Великобритания отказывается от политики блестящей изоляции, которую она проводила на протяжении всей викторианской эпохи. И британский король Эдуард встречается с президентом Франции Эмилем Лубе, и они подписывают в 1904 году военное соглашение, получившее название «Интента кордиаль». Это сердечное соглашение, отсюда, кстати, и название самого этого военно-политического блока. А спустя три года, в 1907 году, Эдуард Грей, британский министр иностранных дел, и наш министр иностранных дел Александр Петрович Извольский подписывают соглашение о разделе сфер влияния России и Великобритании в Тибете, в Средней Азии и в Персии. И вот из этих трех соглашений, по сути дела, и складывается потом тот военно-политический блок, который мы традиционно называем «Антанта», «Энтента» по-французски, да, соглашение. И официальное оформление вот этого трехстороннего военного союза было оформлено уже 1 ноября 1914 года, когда сама Первая мировая война уже полыхала пару месяцев.
Это Россия, Великобритания и Франция, правильно у нас?
Франция, да, да, да. А потом, вот к этому военно-политическому блоку присоединилось еще три десятка государств. Вообще в орбиту военного противостояния, почему мы называем ее Первой мировой, в орбиту военного противостояния было втянуто 38 государств. Четыре государства четверного блока, то есть Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Османская империя, а остальные 34 государства, в том числе и британские доминионы, они воевали на стороне Антанты. Так что вот таким образом. Если говорить о планах, то первоначально в генеральных штабах всех воюющих стран, то есть главных участниц этого военного конфликта, существовало представление, что это будет скоротечная война. 3-4, максимум полгода. 3-4 месяца, максимум полгода. Хотя я должен сказать, что во всех странах, в том числе, кстати, и у нас, значит, существовало представление о том, что это, напротив, будет затяжная и очень тяжелая война. Но я в данном случае вспоминаю знаменитый труд «Стратегия», который был опубликован еще в 1911 году, принадлежавший Перу, начальника главного штаба русской армии, генерала от инфантерии Николая Петровича Михневича. И он в этой работе еще в 1911 году прямо говорил о том, что предстоящая война будет носить затяжной и крайне кровопролитный характер. Причем я замечу, что вот эту позицию Михневича разделяли и многие другие военные теоретики, в частности, ведущие профессора Николаевской академии, генералы Ельчининов и Черемисов. Но тогда никто к ним не прислушался. Примерно такие же идеи высказывались и со стороны представителей других генеральных штабов, но в частности двух начальников генерального штаба, германского генерального штаба, фельдмаршал Шлиффена, а затем и его преемника на этом посту, генерал-полковника Мольтке-младшего. Так что вот таким образом. Но вот эти все прогнозы и все эти вот предсказания, они, в общем-то, разбились о реалии войны. Эта война приняла не просто крайне затяжной характер, но во многом даже позиционный характер. Причем я замечу, что ведь тот же Михневич и другие наши теоретики, они говорили о том, что вот такой характер военных действий с учетом развития военных технологий, вооружений, продемонстрировала уже русско-японская война, которая случилась на 10 лет раньше. Ведь она тоже там носила относительно затяжной и, самое главное, позиционный характер, когда солдатики сидели в окопах месяцами, и вместо ведения активных боевых действий кормили в шее, в окопах и болели рожей. Но это такое заболевание, во многом связанное как раз вот с тем, что люди вынуждены находиться долгие недели, а то и месяцы вот в такой атмосфере, когда они дышат этими влажными парами и, по сути дела, живут не в нормальных человеческих условиях, а в землянках и в окопах. Так что вот таким вот образом.
А если мы про Россию отдельно скажем, какие здесь итоги? Давайте напомним тоже, как и территориальные, так и потери, да, человеческие потери. Может быть, потеря репутации, если мы скажем про каких-то, может быть, конкретных политиков, да, военнослужащих.
Слушайте, давайте мы сначала, знаете, что определим характер этой войны.
Давайте.
У нас сейчас много любителей рассказывать сказки о том, что это Великая Отечественная, Первая Великая Отечественная.
Там же причем даже были разные названия, да, если посмотреть, да. Это была как Вторая Отечественная война, Великая война, империалистическая война. Вот действительно были разные названия, если тоже почитать.
Понимаете, тут надо смотреть с одной стороны в суть вопроса, а с другой стороны вот в эту уря-патриотическую или, напротив, антипатриотическую риторику. Значит, если смотреть суть вопроса, почему эта война называется Первой мировой? А потому что в ее орбиту были втянуты все ведущие страны тогдашнего мира и не только европейского континента.
Ну, 38, там и Африка, по-моему, была, да, ну, то есть, в принципе, многих охватило, мы об этом сказали, да.
Да, да, вопрос идет именно о том, что в этой войне участвовали не только державы европейского континента. Понятно, да? Ну, например, те же Соединенные Штаты или та же Япония. Потому что сейчас у даже профессиональных историков возникло представление о том, что вот эта якобы Первая мировая война на самом деле была не первой. Потому что если вот подходить с точки зрения масштабов войны, вовлеченности в военный конфликт энного количества государств, жертв, итогов и т.д. и т.п., то некоторые начинают Первой мировой войной называть чуть ли не 30-летнюю войну в Европе, закончившуюся Вестфальским миром в 1648 году, то есть в середине 17 века. Но тогда в этот конфликт были вовлечены именно европейские страны. Да, Европа тогда являлась пупом земли, поэтому понятно, что любой такой вот масштабный конфликт в Европе, он по факту был мировым, поскольку Соединенных Штатов Америки тогда не было, и никаких особых государств на территории Южной Америки не было, ну и так далее, и так далее. Но сейчас многие говорят о том, что фактически Первой мировой войной стали наполеоновские войны, которые продолжались более 15 лет и которые охватили не только европейский континент, но, например, ту же Африку, Ближний Восток, Османскую империю и так далее, и так далее. Дальше. Сейчас стали поговаривать о том, что и Крымская война, в нашей историографии ее называют Крымской, 1853-1856 годов, а ведь в западной историографии ее называют Восточной кампанией. Она тоже носила мировой характер, поскольку это было противостояние с одной стороны России, а с другой стороны Великобритании, Франции и Османской империи. И театр боевых действий был отнюдь не только в Крыму. Он был и на Кавказе, и в самой Турции, и вообще в Черноморском регионе, дальше в Белом море, в Балтике и на Дальнем Востоке. Вспоминайте знаменитую оборону Петропавловского-Камчатского. Так что здесь есть предмет для споров среди историков.
Ну а вы факту, как, да, вы как относитесь вот к таким теориям и к таким мыслям?
Вы знаете, дело в том, что любая мировая война, она заканчивается каким-то коллективным соглашением, которое устанавливает новую систему мироотношений. И если вот с этой точки зрения смотреть, то по итогам наполеоновских войн состоялся знаменитый Венский конгресс 1814-15 годов, и была подписана соответствующая бумага, которую мы называем заключительный акт Венского конгресса, который просуществовал 100 лет. И многие историки считают, что вот эта венская система международных отношений, сложившаяся по итогам наполеоновских войн, она, по сути дела, и определяла весь миропорядок на протяжении 100 лет вплоть до 1914 года. Ровно 100 лет. Поэтому я считаю, что по факту Первой мировой, конечно, были наполеоновские войны. А это, ну, назовем ее Первая мировая 2.0, условно говоря. Вот по сути это была Первая мировая война. Теперь содержание войны. Я считаю, что ленинская оценка, и не только ленинская оценка, но и многих других, в том числе и европейцев, того же Каутского, Гильфердинга и т.д. и т.п., по сути, эта война была империалистической. Это была схватка мировых держав за колониальный передел мира. Ленин в 15 году опубликовал свою знаменитую работу «Империализм как высшая стадия капитализма», где четко указал на 5 основных признаков империализма. Мы в советской школе учили эти признаки как отче наш и знали прекрасно, в чем содержание ленинской теории империализма. Так вот, последний, 5-й признак гласил, что неизбежность экономического передела мира монополиями приведет к неизбежности политического передела мира, то есть неизбежности войны. И он был абсолютно прав. То есть эта война была запрограммирована самим прогрессом, что ли, развития человеческого общества.
То есть к этому шли, получается, в любом случае. Да, было неизбежно, это, может быть, вопрос со временем.
Да, да, это объективный абсолютно процесс, потому что капитализм вступил в свою новую стадию, высшую, как говорил Ленин, и загнивающую стадию, канон революции, когда передел колоний становится, ну, имманентным, что ли, элементом политики буржуазных государств. И постоянно будут возникать конфликты, которые в совокупности и приведут к новому политическому переделу мира. Вопрос действительно стоял лишь о времени. Но мы сейчас это понимаем с высоты вот прожитых десятилетий.
Но это так всегда, знаете, легко, мне кажется, да, когда уже конфликт прошел, мы там вообще свидетелями, и вот, конечно, уже спустя там столетия мы рассказываем, да, вот 105 лет прошло, как закончилось.
Потому что многие современники считали, что этот конфликт можно избежать, понимаете? То есть вот такого представления о том, что это будет мировая бойня, которая сотрясет основы всего миропорядка, по итогам которой рухнут 4 из 5 тогдашних империй. Я напомню, что рухнула Российская империя, рухнула Австро-Венгерская империя, рухнула Османская империя, так, и какая-то еще империя. И Германская империя. Вот 4 империи. И в шоколаде осталась Британская империя. Ну, Францию тоже считали империей, потому что у ней было довольно много заморских колоний, прежде всего на африканском континенте, тот же Алжир, Марокко и так далее. Дальше у ней были довольно обширные колонии в Юго-Восточной Азии, тот же Индокитай. И плюс по итогам этой войны французы и англичане еще к своим колониальным владениям добавили и Передний Восток. Они получили мандат на управление, ну, та же Британия, например, на управление Палестиной, а те же французы на управление Сирией, ну и так далее, и так далее. То есть вот та задача, которая ставилась планировщиками, например, в той же Великобритании и во Франции, она была решена. Другой вопрос, какой ценой и в каких объемах и масштабах, но тем не менее. С одной стороны, был разрушен главный конкурент, Германская империя, которую обложили репарациями, контрибуциями, у которой отрезали довольно обширные территории, например, Восточную Померанию и Верхнюю Силезию, которую передали Польше. Польша же была восстановлена как национальное государство. Я напомню просто, что до этого Польша в течение 100 лет, начиная вот как раз с того самого Венского конгресса 1815 года под именем Царство Польское входило в состав Российской империи. Я имею в виду этническую Польшу вместе с Варшавой. Но вот после окончания войны, например, из бывших австро-венгерских территорий была создана Австрия как суверенное государство, Венгрия. Мы сейчас можем спорить, насколько они были суверенны, но...
Ну, территории, да, территории, да, собственники, да, территории менялись. Евгений Юрьевич, обязательно с вами поговорим все-таки про итоги отдельно, да, именно для России, для нас с вами, значит, Первой мировой войны, но уже после новостей пора сделать паузу. Историк, публицист Евгений Спицын со мной на прямой связи. Через несколько минут вернемся и продолжим беседу.